Юность пьяной. Кассета четвертая, сторона первая.
Делла, читавшая это письмо в санатории, в заключение громко рассмеялась. «Еще не проповедовала? Ну, конечно!» — хихикнула она про себя. «Да благословит ее Господь! Это ты, Руф Керю, в течение недели устроила два рождественских праздника, и твой дом, всегда погруженный в могильные сумерки, был освещен огнями и яркой мишурой до самого последнего уголочка?» Но она еще не проповедовала. О, нет, она еще не проповедовала. Праздник был великолепный. Даже миссис Керри призналась в этом. Джейми в своей инвалидной коляске, Джерри со своими странными, но очень выразительными замечаниями и девушка, имя которой оказалось Садди Дин, смотрели друг на друга с робким удивлением. Садди Дин, к великому удивлению всех и, возможно, к своему собственному, проявила большие познания в самых забавных играх. И эти игры, вперемешку с историями Джейми и Джерриными добродушными шутками, поддерживали всеобщий смех до самого ужина. А потом, после щедрого распределения подарков из-под рождественской елки, детей отправили домой с усталыми, но удовлетворенными чувствами. Если даже Джейми, который уходил с Джерри последним и оглядывался вокруг немножко печально, то никто не обратил на это никакого внимания. Однако миссис Керю, которая нагнулась, чтобы попрощаться, тихонько шепнула ему на ухо. Голос ее был немножко встревоженный и нетерпеливый. «Джейми, а ты не передумала о своем решении, чтобы перейти ко мне?» Мальчик смутился, щеки его медленно побледнели, он повернулся и внимательно и печально посмотрел в ее глаза, а потом также медленно покачал головой. «Если бы всегда могло быть, как сегодня, то я бы смог», — вздохнул он. «Но так не будет. Придет завтра, а потом следующая неделя и следующее утро, а потом месяц и год. И даже до наступления следующей недели я уже буду знать, что я не должен был приходить». Вскоре миссис Керри обнаружила, что новогодний праздник, который она устроила ради Садди Дин, был еще не концом Поллианиных выдумок. На следующее же утро Поллиана опять заговорила о ней. «Ох, я так рада, что опять нашла ее!» — лепетала она без передышки. «Даже если я не смогла найти настоящего Джейми для вас, я все равно нашла кого-то еще для вас, чтобы любили. И, конечно же, вам нравится любить ее, потому что это только еще одна сторона любить Джейми». Миссис Керри набрала полные легкие воздуха и выдохнула с явным раздражением. Эта непоколебимая вера в доброту ее сердца и невероятная вера в ее желание всем помочь была самой поражающей, иногда даже досадной. Но в то же самое время было очень трудно разубедить эти доверчивые, счастливые глаза Поллианы, что это не так.
«Но Поллиана!» — наконец бессильно возразила миссис Керри, чувствуя себя, как она все больше попадает в невидимую шелковую сеть. «Я, ты, эта девочка, совсем не можем заменить настоящего Джейми, ты же знаешь!»
«Я знаю, что она не Джейми!» Быстро подхватила Поллиана с сочувствием. «И, конечно же, я так сожалею, что она не настоящая Джейми, как только могу. Но она все равно чья-то Джейми, настоящая. Я хотела сказать, что у нее никого здесь нет, кто бы любил ее и замечал, понимаете? И поэтому всякий раз, когда вы вспоминаете Джейми, вы можете радоваться, что есть кто-то рядышком, кому вы можете помочь». Точно так же, как вы бы хотели, чтобы кто-то помог Джейми, где бы он ни был.
Миссис Керри нервно передернулась и тихо застонала. «Но я хочу моего Джейми!» — грустно пробормотала она.
Поллиана кивнула с понимающим взглядом. «Я знаю, присутствие ребенка. Мистер Пендлтон говорил мне об этом. Только у вас есть рука женщины».
«Рука женщины?»
«Да, чтобы создать дом, понимаете?
Он говорил, что необходима рука женщины или присутствие ребенка, чтобы сделать жилище домом. Это когда он хотел взять меня, а я нашла для него Джимми. И вместо меня он усыновил его».
«Джимми!»
— воскликнула миссис Керри с блеском надежды в глазах. Этот блеск всегда появлялся в ее глазах, когда она слышала какое-нибудь имя наподобие.
«Да, Джимми Бин».
«Ох, Бин!» — проговорила миссис Керри, расслабляясь.
«Да, он был из детского дома и убежал оттуда, а я нашла его. Он сказал, что хочет другой дом с мамой в нем вместо Матрон. Я не смогла найти для него мамы, но нашла мистера Пендлтона, и он его усыновил. И теперь его зовут Джимми Пендлтон».
«Но раньше-то он был Бин».
«Да, Бин».
«Ох!» На этот раз глубоко вздохнула миссис Керри. После новогоднего праздника миссис Керри часто видела Садди Дин. Джимми она также встречала часто. Под всякими предлогами Поллианна заманивала их в дом. И здесь, к большому своему удивлению и досаде, миссис Керри не в состоянии была противостать. Поллианна завладела ее совестью и радостями настолько, что она была бессильна убедить девочку, что она не одобряет и не удовлетворена всей ее затеей. Понимала ли это миссис Керри или нет, но она научилась многому тому, чего не знала в свои прежние дни, когда была заперта в своей комнате и отдавала Мэри распоряжение никого не пускать. Она узнала, что значит быть одинокой, молоденькой девушкой в большом городе, едва зарабатывавшей на жизнь, когда никто не интересуется, кроме тех, кто замечает слишком много и слишком мало.
«Но что ты имеешь в виду?» —
однажды нервозно спросила миссис Керри Садди, когда они сидели вечером вместе.
«Что ты имела в виду в тот первый день нашей встречи в магазине, когда говорила о помощи девушкам?»
Садди горестно покраснела. «Простите, я была грубой», — извиняющимся тоном произнесла она.
«Я не об этом. Скажи мне, что ты имела в виду? С тех пор я много об этом думала».
Некоторое время девочка молчала, а потом она сказала с горечью в голосе: «Просто я раньше знала девочку и подумала про нее. Она из нашего города и была очень хорошенькой и доброй, но не очень самостоятельной. Целый год мы были вместе, жили в одной комнате, вместе варили яйца на газовом рожке, вместе ели потрошки и рыбные тефтели на ужин в той же самой дешевой столовой. Нам совершенно нечего было делать, кроме как пройтись по улице или пойти в кино, если у нас было свободное время, или просто сидеть в комнате. Но наша комната была не очень приятной. Мне было жарко летом и холодно зимой, а наша газовая горелка была такой, что едва коптила. При ней мы не могли читать или шить. Зачастую мы были настолько утомленными, что не имели никакого желания ничего делать. Кроме всего этого, над нами были скрипящие доски, по которым постоянно кто-то ворочался. А под нами жил какой-то парень, который учился играть на корнете. Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то учился на корнете?»
«Нет, я не помню»,
— пробормотала мисс Керри. «Ну, тогда вы много потеряли», — печально проговорила девушка, и, помолчав, она продолжала свою историю. «Иногда, особенно на Рождество и другие праздники, мы прохаживались здесь по улице и по другим улицам, заглядывая в окна, на которых шторы были не задернуты, чтобы видеть всю красоту. Понимаете, мы были очень одинокими, особенно в эти дни, и нам казалось, что мы получали удовольствие, когда видели дома, полные людей, с лампами посреди стола, дети играли в разные игры. Но втайне мы прекрасно знали, что от этого нам становится только еще хуже, чем было, потому что мы никогда не могли в этом участвовать. Еще труднее было смотреть на автомобили с молодыми людьми, которые веселой гурьбой проезжали мимо, болтая и смеясь. Понимаете, мы были молодые, и думаю, что нам тоже хотелось смеяться и болтать, Нам тоже хотелось хорошо проводить время. И так постепенно моя подруга увлеклась и стала иметь хорошее время. Короче говоря, однажды мы расстались, и она пошла своим путем, а я своим. Мне не нравилась компания, с которой она подружилась. Я об этом сказала. Она не хотела их оставить. Мы не встречались почти 2 года. А недавно я получила от нее записку и пошла к ней. Это было в прошлом месяце. Она была в одном из этих спасательных домов. Место было хорошее. Мягкие ковры, красивые картины, растения, цветы, книги, пианино, красивые комнаты. И все возможное для нее постарались сделать. Богатая женщина подъехала на автомобиле, чтобы повезти ее покатать. Она возила ее на концерты и спектакли. Подруга моя училась стенографии, и они хотели помочь ей устроиться на работу, как только она немного освоится. «Все к ней были очень внимательны», — говорила она, «и показывали, что они хотят ей помочь во всем». Но она сказала еще кое-что. Она сказала: «Сади, если бы они взяли хотя бы половину той боли, чтобы показать, что они заботятся и хотят помочь мне в те дни, когда я была честной, скромной, трудолюбивой, тоскующей девочкой, я бы не была здесь и не нуждалась бы в помощи сейчас. И я не могу этого забыть. Это все. Это не значит, что я против спасательных мероприятий. Это хорошо, и так должно быть. Только я думаю, что не было бы в ней столько нужды, если бы они проявляли хоть чуть-чуть интереса раньше». «Но я думаю, что есть дома для работающих девушек и общежития, которые занимаются подобными мероприятиями». Заикаясь, проговорила миссис Керю таким тоном, который только несколько ее друзей могли распознать. «Да, есть. Но вы хоть когда-нибудь заглядывали в них вовнутрь?»
«Нет, а что? Ведь я даю им деньги».
И голос миссис Керю стал извиняющимся и умоляющим. Сади странно улыбнулась. «Да, я знаю. Есть много хороших женщин, которые дают им деньги, но никогда не поинтересовались заглянуть в них внутрь. Пожалуйста, не подумайте, что я говорю что-нибудь против этих домов. Я нет. Это тоже хорошо. Это почти единственные места, которые что-либо делают, чтобы помочь. Но это только капля в море по сравнению с тем, в чем есть нужда. Однажды я один попробовала, но там был какой-то такой воздух, что я потеряла сознание. Но что из этого? Возможно, они не все такие, как этот. А может быть, это со мной что-то не в порядке? Если бы я попыталась рассказать вам, то вы бы не поняли. Там просто нужно пожить, а вы даже его не видели ни разу. Но иногда я думаю, почему бы этим хорошим женщинам не приложить к своим деньгам еще и хоть чуть-чуть сердечного участия, чтобы предупредить, чем потом спасать этих несчастных. Ох, простите, я не думала так много говорить, но вы сами спросили.
Да, я сама,
отворачиваясь, сдавленным голосом проговорила миссис Керю. Но не только от Сади Дин услышала миссис Керю совершенно новые для нее вещи. Джемми тоже немало удивил ее. Джемми бывал теперь часто. Пуляне нравилось, чтобы он приходил, и он также с удовольствием бывал у них в доме. Вначале он немножко стеснялся, но потом успокоил свои сомнения и уступил глодавшей его тоске. Он объяснил Пуляне, а больше, конечно же, себе, что гости — это же не на постоянно. Часто миссис Керю заставала их удобно устроившимися возле окна в библиотеке, а инвалидная коляска стояла сложенная в сторонке. Иногда они полностью погружались в чтение книг. Однажды она услышала, как Джемми говорил Полиане, что ему не так уж и плохо было бы быть инвалидом, если бы у него было столько же интересных книг, как у миссис Керю. Конечно же, он был бы намного счастливее, если бы у него были и ноги, и книги. Он бы тогда просто летал от счастья. Иногда мальчик рассказывал истории, а Пуляна слушала,
широко раскрыв глаза и вся превратившись во внимание. Миссис Керри часто удивлялась интересу Поллианны, пока однажды не остановилась сама и не прислушалась. После этого она больше не удивлялась, но чаще приходила послушать. Как и у любого простого мальчика, речь его была неправильной, но настолько живой и образной, что незаметно миссис Керри обнаружила себя путешествующей в золотом веке вместе с Поллианной, крепко взявшись за руки. А вел их волшебный мальчик с сияющими глазами. Как сквозь туман миссис Керри постепенно стала понимать, что значит живое воображение. Быть в центре отважных поступков и увлекательных приключений, когда на самом деле это был всего-навсего мальчик-калека в инвалидной коляске. Миссис Керри не заметила важную часть, которую этот несчастный мальчик стал играть в ее жизни. Она не догадывалась, как важно было для нее его присутствие, и как старательно она искала что-нибудь новое, чтобы показать Джемми. А еще больше то, что с каждым днем все больше и больше он ей казался сыном ее умершей сестры. Прошли февраль, март, апрель, и наступил май, который приближал с собой день отъезда Поллианны. Неожиданно миссис Керри как бы пришла в себя и подумала, что значит для нее это расставание. Она удивилась и пришла в ужас. До сих пор она все время имела в мыслях и верила тому, что не может дождаться дня, когда, наконец, Поллианна уедет. Она говорила, что тогда, наконец, в доме опять наступит тишина, и опять преградится доступ солнцу. Когда она, наконец, снова найдет покой и уйдет от назойливого шумного мира, она сможет снова посвятить себя своей больной сознательности и воспоминаниям о маленьком потерянном мальчике, который когда-то шагнул в эту огромную неизвестность и закрыл за собой дверь. Все это, она в этом была уверена, вернется опять, когда Поллианна, наконец, уедет домой. Но теперь, когда Поллианна на самом деле должна была вернуться домой, предстала совершенно иная картина. Тихий дом, в который недоступен солнечный свет, вдруг представился ей мрачным и невыносимым. Тоска за тишиной и покоем стала ничем иным, как ужасным отчаянием. И желание спрятаться от назойливого и шумного мира и предаться горьким воспоминаниям сменилось другими болезненными воспоминаниями о новом Джемми, который вполне может быть и тем ее Джемми со своими жалкими умоляющими глазами. Миссис Керри теперь вполне сознавала, что без Поллианны дом будет пустым, а без этого паренька Джемми будет гораздо хуже. Для ее гордости это сознание не приносило ничего хорошего. Сердце просто разрывалось, так как мальчик уже дважды сказал, что он не перейдет к ней. Некоторое время из этих последних дней пребывания Поллианны в ее доме страдания были жгучими, хотя гордость постоянно держала верх. И вот, наконец, когда миссис Керри узнала, что это последнее посещение Джемми ее дома, сердце ее одержало победу, и она опять подошла к Джемми и попросила его, чтобы он пришел и стал для нее тем Джемми, который потерялся. Что она говорила, она никогда не могла вспомнить, но то, что ответил ей мальчик, она никогда не могла забыть. Ответ этот состоял всего из 6 коротких слов. Ей показалась длинной, ужасно длинной минута, когда мальчик внимательно изучал ее лицо. Затем лицо его преобразилось внутренним светом, и он сказал, точнее выдохнул: «Да, ну конечно же, ведь вы любите теперь». Глава 14. Джимми и чудовище с зелеными глазами. На этот раз Белдингсвилл не встречал Поллианну духовым оркестром. Может быть, потому, что о времени ее прибытия знали только всего несколько жителей этого города. Но это не помешало радостной встрече со всеми с того самого момента, как она вышла из поезда. Встречали ее тетя Полли и доктор Чилтон. Поллианне также не пришлось стоять, оглядываясь, не появятся ли ее старые друзья. Конечно же, в следующие несколько дней, по выражению Нэнси, на нее невозможно было даже указать пальцем, потому что как только ты поднимаешь палец, сказать «вот она там», как ее уже и след простыл. Где бы Поллианна ни появлялась, всюду она слышала один и тот же вопрос. «Как тебе понравился Бостон?» Но, возможно, ни одному человеку она не ответила так, как мистеру Пендлтону. Всякий раз, когда она слышала этот вопрос, она начинала ответ с нахмуривания бровей. «Ох, мне он понравился, я просто полюбила его. Некоторое в нем». «Но не весь?» — улыбнулся мистер Пендлтон. «Нет, там была часть. Ох, как я была рада быть там!» Торопливо воскликнула она. «Я так прекрасно проводила время, и так много всего там было странного и непохожего. Понимаете, ну как, например, обедать вечером вместо полдня, когда пора спать. Но все были так добры ко мне, и я видела всего так много, такие замечательные интересные вещи, например, ну парк, прогулочные автомобили и целые мили картин, статуи, витрин магазинов и улиц, у которых нет конца. А народу! Я никогда не видела столько много народу!»
«Да, я уверен, что... Я думаю, что тебе понравился народ!» — вставил собеседник.
«Да», — ответила Поллианна и опять нахмурилась и задумалась. «Но что за удовольствие от того, что людей так много, когда ты никого не знаешь? А миссис Керри не позволяла мне их узнать. Она и сама их не знала. Она говорит, что там люди друг друга не знают». На мгновение Поллианна замолчала, а затем со вздохом добавила. «Я думаю, что эта часть мне больше всех не понравилась, что люди не знают друг друга. Было бы намного приятнее, если бы они знали. Но только подумайте, мистер Пендлтон, там так много людей, которые живут на грязных узких улицах, у которых нет даже бобов и рыбных тефтелей поесть. И ничего хорошего, даже такого, как миссионерская помощь, так что им даже носить нечего. Но там есть и другие люди, как миссис Керри, и много таких, как она, которые живут в прекрасных больших домах, и у них так много всего, что поесть и что носить, что они даже не знают, что с этим делать. И вот я думаю, что если бы эти люди знали других людей...» Но мистер Пендлтон прервал ее громким смехом.
«Мой милый ребенок, неужели тебе не ясно, что эти люди не интересуются тем, чтобы знать друг друга?» — насмешливо спросил он.
«Но некоторые из них интересуются», — возразила Поллианна с жаром. «Вот, например, Садди Дин. Она продает бантики, такие красивые бантики в большом магазине. Она хочет знать людей. И я познакомила ее с миссис Керри, и она приходила к нам домой. А еще у нас бывал Джемми и много других, и она была так рада всех их узнать. И вот это-то и заставляет меня думать, что если бы было побольше таких наподобие миссис Керри, которые бы хотели познакомиться с другим сортом людей. Ну, конечно, я не могла их всех познакомить, да я и сама многих из них не знала. Но если бы они только узнали друг друга, чтобы богатые люди могли дать бедным людям часть из своих денег». Мистер Пендлтон опять перебил ее смехом.
«Ох, Поллианна, Поллианна!» — усмехнулся он. «Я боюсь, что ты заходишь слишком глубоко и не успеешь оглянуться, как превратишься в ярого социалиста».
«В кого?» — с сомнением спросила маленькая девочка. «Я не знаю, что это значит социалист, но я знаю, что значит быть общительной, и мне нравятся общительные люди. Если это что-то наподобие, то я не против быть одной из них, я могу». Мне даже нравится быть одной из них.
«Я в этом не сомневаюсь, Поллианна», — улыбнулся ее друг. «Но когда ты подойдешь к этому вопросу на практике, распределению богатства, то ты окажешься перед неразрешимой проблемой, с которой тебе придется туго».
Поллианна глубоко вздохнула. «Я знаю», — кивнула она. «Миссис Керри тоже так говорила. Она говорит, что я не понимаю, и что это приведет ее к нищете, неразберихе и погибели. Или что-то наподобие этого, я не помню». И девочка сердито задрала нос, так как ее собеседник опять расхохотался. «Да и вообще я не понимаю, почему одни люди имеют так много, а другие не должны иметь ничего. И мне это не нравится. И если у меня когда-нибудь будет много, то я обязательно отдам часть тем, у кого ничего нет. Даже если это приведет меня к нищете и погибели, и...» Мистер Пендлтон так хохотал, что Поллианна некоторое время молча смотрела на него, а потом стала смеяться вместе с ним. «И во всяком случае, — продолжала она, переводя дыхание, — все равно я этого не понимаю».
«Вот этого-то я и боюсь, что ты не понимаешь»,
— согласился мужчина, неожиданно став печальным, и ласково посмотрел на нее.
«И никто из нас тоже этого не понимает. Но скажи мне, — добавил он через некоторое время, — кто такой Джемми, о котором ты так много говоришь с тех пор, как приехала?»
И Поллианна ему рассказала. По мере рассказа о Джемми, с лица Поллианны исчез тревожный, недоуменный вид. Она любила говорить о Джемми. Это было то, что она понимала. Здесь не нужно было употреблять эти длинные, пугающие слова. Да и кроме того, мистер Пендлтон особенно был заинтересован в том, чтобы миссис Керри взяла к себе мальчика, потому что никто другой, как он, не мог понять присутствие ребенка. О Джемми Поллианна рассказывала всем. Она предполагала, что всем интересно об этом знать, так же, как и ей. В большинстве случаев она не расстраивалась, если кто-либо не проявлял интереса. Но однажды она очень удивилась. Все это произошло с Джимми Пендлтон.
«Подожди, ну скажи, пожалуйста!»
– нервозно потребовал он однажды.
«Разве в Бостоне никого больше не было, кроме этого нескончаемого Джимми?»
«Ну почему же, Джимми Пин? Что ты имеешь в виду?» — воскликнула Поллианна. Мальчик недовольно поднял голову.
«Я не Джимми Бин, я Джимми Пендлтон. И из твоего рассказа можно заключить, что в Бостоне, кроме этого преподобного мальчишки, который дает клички птицам и белкам и порит всякую чушь, никого больше не было».
«Ну почему Джимми Пендлтон?» — возмущенно выдохнула Поллианна. А затем, вдруг вспыхнув, она быстро проговорила: «Джемми совсем не преподобный, он очень хороший мальчик, и он знает много книг и всяких историй. Представляешь, он может придумывать истории по мере разговора. И если бы ты знал хотя бы половину того, что он знает, то это было бы неплохо». Закончила она, глаза ее горели. Джемми Пендлтон ужасно покраснел и выглядел совсем несчастным. Зависть с каждым мгновением все больше и больше наполняла его сердце, и он упрямо стоял на своем.
«Во всяком случае», — он усмехнулся, — «взять даже одно только его имя, Джемми. Ха! Звучит-то, как маменький сынок. И я знаю еще кого-то, кто тоже так говорит. Ну кто?»
Ответа не последовало.
«Ну кто, скажи?»
— настаивала Поллианна еще более повелительно.
«Отец!»
Голос мальчика стал угрюмым. «Твой отец?» — повторила Поллианна удивленно. «Но почему? Откуда он мог знать Джемми?»
«Конечно же, не мог. Это не о том Джемми он говорил. Он говорил обо мне».
Мальчик продолжал говорить угрюмо, смотря куда-то в сторону, но в голосе его зазвучала странная мягкость, которая обычно появлялась, когда он говорил об отце.
«Ты?» «Да, это было незадолго до того, как он умер. Мы почти на неделю остановились у фермера. Отец помогал ему сеном, ну и я тоже. Жена фермера очень хорошо ко мне относилась и начала меня называть Джемми. Я не знаю почему, но она так звала. И однажды отец это услыхал. Он страшно рассердился, так что я на всю жизнь запомнил его слова. Он сказал, что Джемми — это имя совсем не для мальчика, и тем более его сын никогда не должен носить это имя. Он говорит, что это имя для мамсика, и он его ненавидит. Мне кажется, что я никогда не видел его таким злым, как в этот вечер. Он даже не остался, чтобы закончить работу. Но в эту же ночь мы оттуда ушли. Мне даже немного жаль было, потому что она мне понравилась. Я имею в виду жену фермера. Она хорошо ко мне относилась.
Поляна поддакнула с выражением интереса и сочувствия. Нечасто Джимми рассказывал так много из своей таинственной жизни.
«А что же потом?» — спросила она.
В это время Поляна совершенно забыла о причине их спора. Мальчик вздохнул.
«Мы шли до тех пор, пока нашли другое место. И там отец умер. Тогда меня отдали в приют.
И потом ты убежал, а я тебя нашла в этот день, недалеко от миссис Сноу».
Мягко улыбнулась Поляна. «И с тех пор я тебя уже знаю».
«Да, ты меня знаешь аж с тех пор»,
— повторил Джимми совершенно другим тоном. Он неожиданно вспомнил, где они находятся, и причину своей скорби.
«Но теперь я не Джимми, понимаешь?»
— добавил он, презрительно подчеркивая последние слова, и, отвернувшись, гордо ушел, оставив расстроенную, озадаченную Поляну одну.
«Ну что ж, я могу радоваться, что он не всегда так себя ведет», — вздохнула девочка, печально глядя на крепкую мальчишескую фигуру с ее неприятной, удивительной важностью.
Глава 15. Тетя Полли бьет тревогу. Приблизительно через неделю после того, как Поллианна прибыла домой, миссис Чилтон получила письмо от Деллы Визербай. «Я бы хотела рассказать вам, что ваша маленькая племянница сделала с моей сестрой», — писала мисс Визербай. «Но, боюсь, я не смогу этого сделать. Вы должны знать, что она из себя представляла до этого». Может быть, вы заметили замкнутость и мрачность, в которую она погрузила себя на многие годы. Но вы не имеете представления о постоянной ране ее сердца, бесцельности жизни, никакого интереса и беспредельные стоны. Тогда-то и появилась Поллианна. Возможно, я не говорила вам, но моя сестра сожалела о данном обещании взять ребенка почти с самого того момента, как она его дала. Тогда она поставила строгое условие, что в тот самый момент, как Поллианна начнет ей проповедовать, она немедленно отправит ее обратно ко мне. И она не проповедовала, по крайней мере, моя сестра говорит, что она не проповедовала, а сестра моя лучше знает. Но все же, нет, позвольте мне сначала рассказать вам о том, что я встретила, когда приехала к ней вчера. Возможно, ничто не сможет дать вам лучшее представление о том, что ваша замечательная, милая, маленькая Поллианна совершила. Приближаясь к дому, я заметила, что почти все шторы были раскрыты, тогда как раньше они все были задернуты. Задернуты так, чтобы не проникал дневной свет. В момент, когда я переступила порог, я услышала музыку. Дверь гостиной была открыта, а в воздухе стоял аромат роз. «Миссис Керю и господин Джемми в музыкальной комнате», — доложила мне встретившая меня горничная. «Там я их и застала, мою сестру и парнишку, которого она взяла к себе, слушающих одно из современных изобретений, которое содержит в себе целую оперу, включая оркестр». Мальчик был в инвалидной коляске. Он был бледный, но выглядел очень счастливым. Моя сестра выглядела лет на 10 моложе. Ее обычно бескровные щеки были покрыты легким румянцем, а глаза блестели и искрились. Через некоторое время после того, как я немного поговорила с мальчиком, мы с сестрой поднялись наверх в ее комнату, и там-то она и рассказала мне о Джемми. Не о старом Джемми, как раньше, с мокрыми от слез глазами и беспомощными вздохами, но о новом Джемми, и на этот раз ни вздохов, ни слез не последовало. Наоборот, я встретила неудержимый энтузиазм и энергию.
Стелла, он просто замечательный!» – начала она. «Все самое лучшее в музыке и литературе ему нравится и знакомо!» «Он передает это таким бесподобным образом, только, конечно, ему нужно развиваться и заниматься. И вот об этом я сейчас и думаю, чтобы он это получил. Завтра придет преподаватель. Конечно, язык его просто ужасный, но в то же время он читал много хороших книг, так что его словарный запас изумительный. Ты бы послушала истории, которые он сочиняет. Конечно, образования у него явно недостаточно, но он хочет учиться, так что это скоро исправится. Джейми любит музыку, и я должна дать ему образование, о котором он мечтает. Я уже заказала лучшие образцы пластинок для него. Ох, если бы ты только видела его лицо, когда он впервые услышал музыку «Holy Grail». Он все знает о короле Артуре и его круглом столе, рассказывает о рыцарях, господах и принцессах так, как мы с тобой говорим о членах нашей семьи. Только иногда я не могу понять, его сэр Ланселот представляет собой античного рыцаря или бельчонка из общественного парка. И еще, Делла, я верю, что он сможет ходить. Я намерена просить доктора Амиса, чтобы он посмотрел его, и... И так она продолжала говорить и говорить, пока я сама, удивленная, потерявшая дар речи, но такая счастливая, сидела возле нее. Я вам все это рассказываю, дорогая моя миссис Чилтон, чтобы вы сами поняли, насколько она заинтересовалась, с какой жаждой она собирается смотреть за этим мальчиком, как он будет расти и развиваться. Делая для этого паренька Джейми все, она не может сама остаться в стороне. Я верю, что Руф никогда опять не станет кислой, угрюмой женщиной, которой она была раньше. И все это благодаря Поллианне. Поллианна! Милый ребенок! И самое лучшее то, что она делает это, совершенно не сознавая своей роли. Я думаю, что даже моя сестра не вполне еще поняла, что произошло с ее собственным сердцем и жизнью, а тем более Поллианна. А теперь, дорогая миссис Чилтон, как я могу отблагодарить вас? Я знаю, что я не в состоянии, поэтому я даже и пытаться не буду. Но сердцем вы, конечно же, знаете, как я благодарна вам обеим, вам и Поллианне. Делла Везербай.
Ну вот, кажется, исцеление прошло благополучно,
— улыбнулся доктор Чилтон, когда жена закончила читать ему письмо. К его изумлению она быстро подняла руку с явной тревогой.
«Томас, пожалуйста, не надо!» — взмолилась она.
«Почему, Полли, в чем дело? Разве ты не рада, что микстура подействовала?»
Миссис Чилтон с отчаянием откинулась на спинку стула.
«Ну вот ты опять за свое, Томас!» — вздохнула она. «Конечно же я рада, что эта заблудившаяся женщина забыла ошибки своей жизни и поняла, что она может быть для кого-нибудь полезной. И, конечно же, я рада, что Поллианна это сделала. Но я совсем не рада, когда ребенки постоянно говорят как о бутылочке с микстурой, которая исцеляет. Понимаешь?»
«Вздор все это! Ну какой от этого вред? Я зову Поллианну тонизирующим средством с тех пор, как я ее узнал».
«Вред! Томас Чилтон, ребенок становится старше с каждым днем. Ты что, хочешь испортить ее? До сих пор она делала это совершенно бессознательно, даже не подозревая о своей необыкновенной способности. А в этом-то и сокрыт весь секрет ее успеха. С того самого момента, как она сознательно постарается кого-либо преобразить, ты ведь и сам знаешь, так же, как и я, что она будет просто невыносимой. Поэтому не дай Бог, чтобы она возомнила о себе, что она является целителем всех бедных, больных и страдающих».
«Меня это не беспокоит», — рассмеялся доктор.
«Но я беспокоюсь, Томас».
«Полли, ну подумай, что она сделала», — возразил доктор. «Подумай о миссис Сноу и мистере Пендлтоне и множестве других, ведь это совершенно не те люди, которые были раньше. Точно так же, как и миссис Керю, и все это сделала Поллианна, да благословит ее Бог».
«Я это знаю», — выразительно кивнула миссис Полли, «но я не хочу, чтобы Поллианна об этом знала. Хотя, конечно же, она видит, как это происходит. Она знает, что научила их играть в свою игру.
игру в радость, и поэтому они намного счастливее. Это все нормально. Это игра, ее игра, и они играют у нее вместе. Я должна признаться тебе, что Поллианна преподала и нам самый поучительный урок, который мне когда-либо приходилось слышать. Но в ту минуту, в которую она об этом узнает, нет, я не хочу, чтобы она знала. Это все. А теперь позволь мне сказать, как я решила ехать с тобой в Германию в эту осень. Сначала я думала не ехать. Я не хотела оставлять Поллианну. И больше я ее, конечно, не оставлю. Мы возьмем ее с собой.
Взять ее с собой? Прекрасно, почему бы и нет?
Я должна, это все. Более того, я даже буду рада остаться там с тобой на несколько лет, как тебе этого хотелось. Я хочу увезти Поллианну, увезти ее на время подальше из Белдингсвилла. Я бы хотела сохранить ее милой и неиспорченной, если это возможно. И она не вообразит ничего плохого из всего этого, если я хорошо постараюсь. Но только подумай, Томас, ведь мы не хотим этого ребенка превратить в маленькую зазнайку, воображающую из себя не знаю что.
«Ну, конечно же, нет!» – рассмеялся доктор. «Я не думаю, что кто-нибудь или что-нибудь может ее такое сделать». Однако эта идея насчет Германии меня прекрасно устраивает. Ты знаешь, что я бы ни за что не хотел возвращаться сюда теперь, если бы не ради Поллианны. Итак, чем раньше мы вернемся туда, тем для меня лучше. И я бы с удовольствием остался там для практики, когда закончится учеба.
Ну, тогда решено. Удовлетворенно вздохнула тетя Полли. Глава 16. В ожидании Поллианны. Весь Белдингсвилл был довольно взволнован от приближающегося события. С тех самых пор, как Поллианна Уитер возвратилась домой из санатория на своих ногах, не было такого множества разговоров. Говорили на каждом углу улиц и через соседские заборы. Сегодня центром стала опять Поллианна. Еще раз Поллианна возвращалась домой. Но она была совсем другой, и таким непохожим было это возвращение. Поллианне уже было 20. 6 лет она провела в Германии, точнее 6 зим, а свободное летнее время они вместе с доктором Чилтоном и его женой путешествовали. Только один раз с тех пор она была в Белдингсвилле, и то это было только коротеньких 4 недели. В то лето ей было 16. Теперь она возвращалась домой, чтобы остаться там. Она и тетя Полли. Доктора с ними уже не будет. 6 месяцев назад город был потрясен и опечален тем, что доктор скоропостижно умер. Жители Белдингсвилла ожидали, что Поллианна с миссис Чилтон немедленно вернутся домой. Но они не возвращались. Вместо них пришло известие, что вдова и ее племянница на некоторое время останутся за границей. Говорили, что миссис Чилтон старается забыться и найти утешение в незнакомой для нее обстановке.
Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.